Сегодня в рамках образовательных программ Православного миссионерского апологетического центра «Ставрос» мы проводим очередную встречу. И моим собеседником будет иеромонах Хризостом Грищенко. Благословите, отче.
Бог благословит.
Отец Хризостом является главой Киевского отделения Всеукраинского апологетического центра в честь святителя Иоанна Златоуста. Отец Хризостом, вот вы, если можно использовать такой термин, являетесь профессиональным апологетом, раз вы возглавляете апологетический центр по статусу фактически. Естественно, что первое, о чем мне хотелось с вами поговорить, это о вашем центре, который возглавляете. Что это за центр? Почему благословение было создано? С какой целью? Чем он занимается? Расскажите, пожалуйста.
Этот центр возник около 5 лет назад. Возник он сначала, я бы так сказал, как клуб диспута людей с различными пониманиями христианства. При Свято-Троицком Иоанинском монастыре проходят молодежные встречи, куда иногда приходят до 300 человек. И эти молодежные встречи в Киеве стали настолько известны, что на них стали приходить не только православные ребята, но и очень много сектантов. И, естественно, их заинтересовало, чем же православие отличается от тех вероучений, в которых они пребывают. И специально вот для таких ребят возник сначала этот клуб, а потом он по благословению блаженнейшего митрополита Владимира и с поддержкой Владыки Ионы Обуховского организовался в наш апологетический центр, который был организован при синодальном отделе по делам молодежи. И у нас такая вот специфическая направленность, с одной стороны, научить православных их вере, умению защищать свою веру, умению передать ее другим. И, с другой стороны, действительно постараться объяснить инославным, чем же традиционная церковь отличается от многоразличных сект. Это наша, ну, можно сказать, первая задача. А в дальнейшем, при нашем развитии и накоплении какого-то опыта, мы стали собирать материал о различных сектах. Есть небольшая библиотека, потому что, я думаю, вы знаете, сект с каждым годом появляется все больше и больше. Сейчас начали появляться даже какие-то психокульты, которые претендуют на то, что они якобы являются какими-то христианскими организациями. А тем более на почве того, что сейчас происходит в Украине, в связи с революцией, войной, у очень многих людей, я бы так сказал, есть запрос в каких-то поисках духовности. Поскольку святое место пусто не бывает, а православие предлагает человеку какой-то, я бы так сказал, непростой путь. Путь, который призывает человека отчасти понять, кто есть он, почему он вошел в этот мир, что от него ожидает Бог. Этот путь подразумевает и самоотречение, этот путь подразумевает нравственное очищение, то есть какой-то труд над собой. А современные культы, секты, они часто, я бы так сказал, очень просто пытаются преподнести духовный мир, как большинство людей требует. «Дайте мне чудо сейчас, просто». И желательно, чтобы этого было побольше.
И чтобы я еще не напрягался при этом.
Да. Люди не хотят трудиться над собой, не хотят меняться, но при этом хотят войти в общение с духовным миром. И, конечно, там, где есть спрос, рождается предложение. И, к сожалению, неосведомленностью людей пользуются основатели различных культов. И люди попадают в различные секты, и при этом они не приобретают духовность, не находят себя, не получают то, что Бог желает дать человеку, а на самом деле теряют. И теряют при этом очень много. И, насколько известно уже из какой-то практики, опыта, общения с некоторыми сектами, для многих людей заканчивается не просто потерей денег, и такие случаи есть, или же имущества, но, к сожалению, потери какого-то внутреннего покоя, комфорта. Иногда это заканчивается просто психушкой. Ну а мы как раз призваны попробовать остановить людей на этом пути ухода от православия.
То есть ваша деятельность, с одной стороны, несет образовательные какие-то функции, при этом образовательные функции направлены не только на внутреннюю миссию, то есть на работу с уже христианами, которые уже православные христиане, но так я понимаю, что вы ведете некую полемику с людьми, находящимися за пределами.
Да, именно так. Мы, с одной стороны, приглашаем на наши занятия, которые проходят раз в неделю, приглашаем всех желающих, как православных, так и неправославных, и бывают у нас диспуты и с инославными, и с иноверными даже, и с атеистами. И с другой стороны, иногда мы делаем какие-то миссии, общения, например, если мы узнаем, вот свидетели Иеговы собираются проводить какой-то конгресс, мы где-то неподалеку от входа в стадион или в зал, где они это все организовывают, мы с ребятами там где-то располагаемся с плакатами, мы заявляем о том, что мы православные, это видно, либо же по цитатам, либо по изображениям каким-то. И пробуем как-то завести диспут, остановить людей, потому что на самом деле, когда некоторые сектанты проводят свою деятельность, какие-то конгрессы и так далее, они не всегда говорят правду на самом деле, что будет сейчас происходить вот в этом зале или на этом стадионе. Известный случай, например, однажды мы пробовали предупредить людей о том, что они идут не на лекцию православного священника, который преподает в православной академии, а идут на лекцию адвентистов седьмого дня. Потому что адвентисты в своих буклетах и плакатах не написали, что это адвентисты седьмого дня, написали, что это вот профессор богословия, который преподает в Заокской духовной академии. И некоторые люди, которые останавливались и спрашивали у нас, а почему вы здесь стоите, и мы вам говорили, вы знаете вообще, что вы идете не на православное собрание, то они удивлялись и разворачивались, ходили. Вот, может быть, это наилучшее, что иногда удавалось достичь. А еще лучше, если человек останавливался и с нами заговаривал, и спрашивал, а чем же все-таки отличаются адвентисты от православных, и удавалось человека более воцерковить, потому что, к сожалению, многие православные лишь номинально. Они так себя называют, носят крестики, помнят о том, что они были крещены в детстве, но на самом деле глубоко истории церкви не знают, своей традиции не знают, красоты православного богослужения не знают. И вот эта вот неосведомленность, к сожалению, она против человека. Мне кажется, если бы человек очень хорошо знал свою традицию, хорошо знал ту глубину святоотеческого учения, где святые отцы очень подробно описывают, с чем и как должен бороться человек, чего и как он должен достигать, имеется в виду, какие добродетели он должен взращивать в своем сердце. Если бы человек знал вот этот вот глубокий опыт православия, который накоплен за 2000 лет, мне кажется, он бы никогда не захотел идти в какую-то секту. Потому что на самом деле большинство сект преподносит учение очень плоское, и квадрат пробует выдать за куб, если можно так образно сказать. Но когда люди сравнивают, вот на наших встречах, вот эти группки апологетические, которые проходят каждую неделю, мы как раз пробуем преподносить людям эту вот разницу между сектой и православием. Когда люди узнают, они действительно, так сказать, влюбляются в православие. И не только для себя находят что-то ценное, но и потом пробуют передать дальше.
Вот кроме встреч, которых вы упомянули, в чем еще заключается практическая деятельность центра?
Мне кажется, огромнейший плюс в том, что мы можем чаще встречаться с бывшими адептами различных сект и с ними общаться, так сказать, помогать им воцерковляться. Потому что известно, во многих сектах человек очень много времени уделяет изучению той религии, в которую он попал. И иногда 3-4 дня он бывает на каких-то богослужениях или изучениях Священного Писания. И когда человек уходит из секты и переходит в православие, к сожалению, он встречается с неким вакуумом. Он привык к, так сказать, одному темпу жизни. Его загружали постоянно какой-то информацией, а в православии он, когда приходит и пробует задавать какие-то вопросы священнослужителям, некоторые священники, к сожалению, еще встречаются такие моменты, говорят, ты самостоятельно изучай, углубляйся, молись, и с такими вопросами не приставай ко мне. И человек, такое бывает иногда, самостоятельно не может как-то систематически приступить к православию, и какое-то время побыв, не найдя ответы на свои вопросы, он может вернуться просто назад в секту, либо же уйти в никуда, замкнуться на себе, то есть могут появиться какие-то духовные проблемы, может наступить депрессия и так далее. Чтобы человек не впал в такие крайности, мы пробуем с теми, кто имеет потребность вот в таком общении общаться, как можно больше. И именно в этих людях мы и видим, так сказать, потенциал. Они имели некий опыт пребывания в секте, и они знают плюсы и минусы той среды, в которой они пребывали. И если их правильно выцерковить, то они становятся лучшими миссионерами и апологетами. И если в дальнейшем мы встречаемся, например, там, с какими-то свидетелями Иеговы, мы можем направить бывшему свидетелю его, вот пойди пообщайся. Ты будешь говорить не просто со мной, со священником, а ты будешь говорить с тем человеком, который, так сказать, побывал в той же ситуации, в которой ты. Он тебя больше поймет, он тебе больше объяснит на основании своего опыта выхода из секты и опыта воцерковления. Мне кажется, это наилучшее то, что человек может, так сказать, увидеть. Живую какую-то общинку сплоченных людей, потому что у многих сектантов сложилось неверное понимание. Им просто вбили в голову, что православие – это мертвая религия, там нет никакой общинности. Ты туда, если попадешь, ты придешь в некую пустоту. А когда человек начинает воцерковляться и действительно видит, что нет, очень много, я знаю, в Киеве сейчас при многих храмах идут и воскресные школы, и изучение Священного Писания, какие-то библейские группы, и молодежные группы, которые потом начинают вести какие-то социальные программы, посещают там дома малюток, дома престарелых, ездят в тюрьмы, там в онкоцентры и так далее. То есть человек видит, что на самом деле есть общинная жизнь. И люди не мертвые, они занимаются и самосовершенствованием по учению православной церкви. И точно так же любят Священное Писание и изучают его. И при том он может видеть разницу опыта изучения Священного Писания. Вот мне кажется, огромный плюс, это уже по опыту известно, когда человек понимает вот эту вот разницу между изучением Священного Писания в какой-то секте и изучением Священного Писания в православной церкви. Многие протестанты говорят о том, что православные Библию не знают. И хвастаются то, что они очень хорошо знают Библию. Но на самом деле это не совсем правда. Православные знают Священное Писание именно в традиции, в той традиции, которая передается еще от апостолов, в исторической традиции. А протестанты или же сектанты, они знают не Священное Писание, а толкование Священного Писания во свете той или иной секты. Это не одно и то же. Поэтому сект так много. Если бы Библия была самодостаточной книгой, то не было бы так много сект.
Хорошо, отец Хризостом, я так понимаю, что ваш центр – это, с одной стороны, образовательный центр, а с другой стороны – это именно церковная община, где человек может не только получить некую информацию, но прикоснуться к живой жизни в рамках православной жизни. Скажите, пожалуйста, вот во все века перед церковью возникали те или иные вызовы. Вы знаете, что уже после мужей апостольских начался век апологетов, были мощные гонения на православную церковь и на Римской империи. Христиан много в чем обвиняли, и в дальнейшей истории, несмотря на то, что как бы власти признали церковь, даже сделали ее государственной религией, все равно начали возникать там ереси, возникло огромное количество сект, мистические и прочее, которые пытались все равно тело Христово расшатать, вырвать из него как можно больше членов. Совсем недавно закончилась эпоха просто, наверное, такого гонения, которого не было целые века. Это вот времена власти большевизма на территории Советского Союза. Сейчас можно сказать о том, что вроде бы время благословенное, храмы открывают, литературу печатают, можно спокойно ходить в храм, никто за это не сажает, психушки не отправляет и прочее, прочее. Но все равно можно задать и такой вопрос. Да, вот такое вроде бы благословенное время, а неужели сейчас перед современной церковью нету никаких вызовов? Неужели все такая лепота и благодать?
Ну, к сожалению, это не так. Я думаю, что та истина, как говорит Священное Писание, что церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Полнота Христа, полнота истины. И мы, как верующие, знаем, что есть не только Бог, но и падшие силы, злые силы, которые отнюдь не заинтересованы, чтобы человек углублялся в истине. Поэтому они будут, насколько возможно, противостоять этой истине. И, естественно, именно эти недобрые силы, они и создают множество религий, псевдохристианских каких-то культов, выставляя некие подделки для того, чтобы людей ввести в соблазн, в обман. И, к сожалению, многие на эти подделки поддаются. И мне кажется, наша задача, вот как апологетов, попробовать помочь людям разобраться, где истина, где ложь. И вызовы, к сожалению, есть не только вне церкви, но и иногда какие-то ереси пробираются внутрь самой церкви. Это было всегда. Не всегда церковь так быстро реагировала на эти ереси. И поскольку мы призваны больше к любви, и если к увещеванию, то к кроткому, мы, естественно, не можем какими-то силовыми методами, так сказать, иссекать эти вот все перегибы, которые иногда возникают, я бы так сказал, в народном православии. Вот я для себя понимаю так, что есть церковное православие, есть народное православие. Вот в народном православии очень много различных предубеждений, суеверий, да, каких-то и обрядоверий. Иногда даже что-то тянется с того глубокого язычества древнего. И отделить это, к сожалению, не так просто. И священники, апологеты, они, конечно, должны, я бы так сказал, воевать на два фронта. И вне пробовать отразить, то есть нападки различных сект, культов и псевдохристианских явлений. И внутри бороться вот против всяких вот этих вот языческих явлений.
То есть фактически мы можем сказать о том, что церковь как тело Христово совершенно, но она состоит из людей.
Да, а как всегда учит... присутствует человеческий фактор.
Да, а как учит нас православная церковь, человек болен грехом. И этот грех отделяет его от Христа. И поэтому, несмотря на совершенство церкви, отдельные ее члены, придя сюда, как придя в больницу, требуют излечения, исцеления от этого греха. И естественно, что если есть что-то, что отделяет человека от Бога, значит, через это человека и пытаются увести, через его страсти, через его, скажем так, нечистые желания – Отсюда появляется огромное количество сект, которые обещают, кто здоровье, кто материальное богатство, кто власть. Как говорится, в этом супермаркете есть предложение на любой вкус и выбор. И вот отсюда мне бы хотелось перейти к следующей большой достаточно теме. Это вопрос о сектах. Вы, наверное, знаете, что, в принципе, в современном обществе, я имею в виду не только православную узко, а в широком контексте, так вот, в современном обществе проблема сект отношений очень неоднозначная. Есть люди, которые искренне считают, что проблемы нету. Есть конкуренция между православной церковью и, по-разному называют, нетрадиционные религиозные движения, там, нетрадиционные религии, но суть не в названии, суть в содержании. И, собственно говоря, все этим заканчивается. Конкуренция, борьба, рынок духовных услуг, как сейчас иногда любят говорить. И отсюда здесь возникает справедливый вопрос. Вот, если мы говорим о сектах, если мы говорим о том, что они приносят вред, прежде всего, конечно, духовному здоровью, а часто и физическому, и материальному, и многим другим аспектам жизни человека. Почему? Почему мы вот смеем утверждать, что секта – это плохо? И вообще, что такое секта? Где границы Церкви Божьей и секты? Может, вы как-то сможете вот этот вопрос более глубоко осветить?
Ну, если говорить просто или, так сказать, поверхностно, есть такое слово «сектор», некое отделение. Вот, например, футбольный стадион, да, и он разделен на сектора. Наверное, это однокоренные слова «сектор» и «секта». Секта – это некое отделение от полноты, что-то вырванное от полноты. И часто секты по своему названию определяют какое-то свое главное направление. И на этом направлении они, если можно так сказать, замыкают всю свою деятельность. Может быть, не во всем, но в основном. Ну, например, вот адвентисты седьмого дня, да, само их название говорит о том, что они особо почитают седьмой день. Или, например, баптисты, само слово баптезо, крещение, они говорят о обязательном крещении взрослых людей. Этим они отличаются от православия. Например, харизматы, которые заявляют о неких харизмах, которые они имеют. Или, например,
некие дарах свыше.
Да. И, к сожалению, вот секты, они иногда на чем-то одном замыкаются, так сказать, это у них выпирает как некая шишка, некая такая болячка. И вот они основные силы все бросают на то, чтобы многих людей убедить. Вот мы это помним, и это главное, а все остальные это забыли. Вот, как, например, свидетели Иеговы говорят, никто так часто не упоминает имя Иеговы, как мы. Все забыли, как зовут Бога, а вот мы помним это, и мы чтим, святим имя Божие. Ну, к сожалению, часто эти заявления сектантов голословные, потому что на самом деле человек воцерковленный, православный, он помнит и знает, как зовут Бога, и этого никогда не будет отрицать. Другое дело, что можно к каким-то вещам по-разному относиться. Ведь, например, те же самые баптисты знают, что существуют свидетели Иеговы, но, тем не менее, они с ними не согласны. Те же свидетели Иеговы знают, например, что где-то рядышком есть молитвенный дом адвентистов седьмого дня, но они не ходят к ним в молитвенный дом и с ними не собираются, не проводят совместные богослужения. Вот стоит задаться вопросом, как мне кажется, сект много, иногда они держат в руках тот же самый перевод Священного Писания, но при этом между собой они делятся. А если человек подходит со стороны, который, может быть, еще ни разу не читал Библию, как ему определить, что именно правы те или иные, например, правы адвентисты, неправы свидетели Иеговы? Ведь не могут быть все правы. Если они между собой спорят, значит, их что-то разделяет. Вопрос, критерий, чем я могу измерить, кто из них прав? Здесь просто нужно углубиться в историю церкви. Мне лично вот на этот вопрос помог дать ответ один из древних христиан, отцов церкви, ранних отцов церкви, Игнатий Антиохиец, или же известный как Игнатий Богоносец. К нам дошло 7 его посланий, которые он писал по дороге в Рим, где его должны были казнить. И в этих посланиях он очень часто говорил об устройстве церкви. Он говорил о том, где епископ, там церковь. Без епископа не делайте ничего. И действительно, Священное Писание нам однозначно утверждает о том, что есть учение о рукоположении. Есть некая цепь преемства, которая сохраняется в церкви. Вы можете спросить у любого священника или епископа, кто его рукоположил, и он вам расскажет об этой цепи, которая доведет аж до апостолов. Если вы спросите у любого сектантского пастыря, кто его рукоположил, то окажется, что у них эта цепь рукоположения там, от 20 лет, может быть, ну, самое больше до 500 лет. Но в основании этой секты окажется, что был самозванец, совсем не апостол. И поскольку секты многоразличные, они между собой делятся и порою довольно жестко воюют, тут нужно просто понять, истина не может быть многоликой. Не может быть, например, у русского 2 плюс 2 – 4, а у индуса 2 плюс 2 – 8. Есть какие-то точные науки, которые, так сказать, универсальны для всех. И если глубоко прислушаться к совести, которая иногда учит нас нравственной жизни, то совесть как русскому, так и тому же индусу может говорить об одном – что хорошо, что плохо. Вот мне кажется, вот эти вот критерии, что хорошо, что плохо, во всей полноте сохранены только в церкви. Именно благодаря этому преемству. Ведь преемство сохранилось не только в рукоположении, но и в преемственной передаче вероучения. То, о чем учил Христос, Он этому научил апостолов. Апостолы научили своих преемников. И эти преемники учили своих преемников, и так дошло до наших дней. И, например, если говорится о том, что Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. А сегодня появляются какие-то секты, которые говорят о том, что в Боге есть и свет, и тьма. Вот такие, например, два постулата, могут ли они быть как-то совместимы? Тут приходится выбирать. Либо же действительно христиане говорят правду, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Либо же в Боге есть и свет, и тьма. Мне кажется, есть очень много доводов, которые все-таки в пользу церкви.
Вы привели очень интересный признак. Это действительно апостольская преемственность, когда мы говорим о том, что любой иерарх или любой священник может указать цепочку, по которой от апостолов со времен фактически вот древнейших до наших дней вот эта цепочка духовной преемственности была. Это преемственность не только в учении, она и в обрядовой стороне, литургической жизни. И действительно, если мы будем изучать труды древних отцов и вот мужей апостольских, одного из которых вы упомянули, то мы увидим, что то, чему они учат, и то, чему учит Вселенская Православная Церковь, а Русская Православная Церковь – это часть Вселенской Православной Церкви, оно действительно, может быть, меняется как в алфавите начертания, на содержание, смысловая основа, она не меняется.
Да, основание то же самое.
Да, Бог один и тот же, и Бог не человек, чтобы ему изменяться. И если Христос явил путь, который ведет человека к духовному спасению, жизни в Боге, то понятно, что не может вот этот путь принципиально отличаться от того, который, как говорится, предлагают истины. Потому что если появляется секта, которая говорит что-то прямо противоположное православию, то либо православные правы, либо вот эта секта права. Потому что вот говорят, Бог Троица, нету Троицы. Вы понимаете, Троица либо может быть, либо Бог Троица, либо Бог не Троица. Вот. Быть одновременно и Троицей, и не Троицей он не может. Потому что это шизофрения. Это уже вопрос психиатрии. А значит, либо люди говорят о том, что истина одна, потому что когда говорят, что истин много, это значит, ее нет вообще.
Да.
Это значит, я являюсь мерилом истины, и значит, я тот Бог, который говорит, это правда, вот это ложь. Но Бог ли человек? Скорее, он тот, кто должен стремиться к обожению, но это далекая мечта. Человек, себя на земле считающий Богом, это либо Христос, либо сатана, который живет в человеке.
Может быть, еще сумасшедший.
Ну, да, тоже такой вариант, конечно, может быть, но я думаю, что он тоже не очень приятный для того человека, который искренне вот в это верит. Клоунов, которые играют и себя изображают кого-то, это
Кстати,
извините.
вот то, что невозможно смешать все вероучения и, так сказать, признать все. Действительно, обряды могут быть различны. Как в древности говорил, если не ошибаюсь, блаженный Августин, в главном единство, во второстепенном свобода, но во всем любовь. То есть действительно есть вещи второстепенные, относящиеся вот к какому-то внешнему проявлению религиозности, а есть вещи основные. И вот в основном невозможно смешивать все и говорить, что все это одно и то же. Мне интересно было бы, если бы сейчас у кого-то была такая возможность собрать вместе, так сказать, в одной комнате или в одном зале всех, кто себя сейчас называет Христом. И посмотреть, насколько бы они, так сказать, нашли
Насколько они все
единство.
разные.
Да. Вот, например, вы, наверное, слышали, в Киеве было такое Белое Братство.
Да, конечно.
Основательница,
Мария
да,
Цвигун.
некая Цвигун, которая за аферизм отсидела в тюрьме, сейчас она вышла из тюрьмы и продолжает свою деятельность.
Да.
И многие ее последователи уверены, что она является очередным воплощением Христа. Вот известно, в Сибири есть такой Виссарион. Вот если бы хотя бы их свести вместе и, ну, послушать вот их диалог, почему один утверждает, что он Христос, и она утверждает, что она Христос. Таких Христов сегодня сотни. И между ними очень много есть несхожего. И взять это все вместе, смешать невозможно. И сами сектанты, которые сегодня претендуют на некую истину или универсальность, их невозможно примирить. Или же какие-то различные религии, вот, например, попробуйте смешать буддистов и кришнаитов, хотя у них есть какие-то параллели, что-то есть общее, но очень много что их
Они
отличает.
друг друга отвергают. Прабхупада, основатель кришнаизма, не переносил буддизм.
Даже известно, в самом буддизме есть деление на различные школы, где представители этих разных школ ни за что не захотят, так сказать, уступить своим противникам какие-то истины свои, они будут за них держаться, может быть, даже до смерти.
Вот вы говорили об отличиях сект. Мы говорим сегодня именно о псевдохристианских сектах. Вот православие, вот значит, вот историчность можно назвать признак, то есть вот отсутствие апостольской преемственности. Я бы назвал псевдобиблиизм в смысле того, что священное писание, это обычно, знаете, знаменитый принцип sola scriptura, только писание, которое еще со времен Лютера идут. Но правда, опять же, знаете, есть интересный такой фрагмент, что обычно наши, так современно называемые протестанты современные, они историю протестантизма знают не намного лучше, чем историю христианства в целом и православия в частности. Например, они очень плохо знают тот факт, что Мартин Лютер поначалу своей жизни, он действительно был большим оптимистом, когда провозглашал идею sola scriptura, но когда начались вот эти восстания, которые были там, вы помните из истории, наверное, крестьянские, Мартин Лютер стал откровенно на сторону князей, а не обычного народа, то, в принципе, он к концу своей жизни ужесточил этот принцип. Он говорил так, что читать Священное Писание может только богослов, который учится уже не один год, к тому же знающий библейские языки. А простой народ должен был читать не Священное Писание, а малый катехизис Лютера. То есть вот этот принцип sola scriptura, на самом деле, он тоже. А вот такой оголтел, если можно так выразить, библеизм, он фактически появился и укрепился вот через 100 лет появления баптизма и всех остальных сект, которые, в принципе, как мне лично кажется, чисто исторически, вообще протестантизм называться не могут. Потому что, ну, какое отношение баптисты имели к Лютеру? Даже чисто историческое. Тогда скорее вот анабаптисты, которые параллельно существовали с Лютером, вот их еще можно было бы как-то пытаться. Хотя, опять же, кто из анабаптистов прибивал знаменитые тезисы Лютера? Это делал только Лютер. И по большому счету настоящие протестанты – это те, которые себя называют лютеранами. При этом те, которые в неизменной форме сохранили то учение, которое возникло во времена Лютера. Потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что Лютер поддержал бы венчание гомосексуалистов, женское священство или епископат, мягко скажем, какой-то странной сексуальной ориентации. Я думаю, что он бы подобные идеи не то чтобы не принял, а, скорее всего, людей, которые приглашают, просто бы из своих общин изгнал бы.
Да, кстати, такой интересный факт, я думаю, мало кто из современных лютеран его знает. Длительное время Лютер отрицал каноничность послания Якова. Именно потому, что у Якова написано «Вера без дел мертва».
Знаете, еще интересный момент. Я как-то ради любопытства читал одну вот эту книгу «Согласие», по-моему, называется. Там много приводится писем Лютера. Мне просто было интересно, вот сейчас существуют все вот эти там баптисты, пятидесятники, ну, у них, например, там не поощряют крещение детей. Мне было интересно, как вот к этому вопросу относился Лютер. А Лютер писал, что все те люди, которые запрещают крещение детей, являются сектантами. То есть, понимаете, вот смотрите, лютеран называют протестантами, баптистов называют сектантами. Одни разрешают крещение детей, другие запрещают. Но те и другие как бы оказываются в единой связке. Хотя на самом деле между ними существуют большие фундаментальные отличия. То есть вот этот ярлык, который сейчас приклеивают всем, кому не лень, по признаку, раз он не православный, не католик, значит, он протестант, мне кажется, это чересчур смелый подход.
Да, не совсем верный исторический.
И исторический, и богословский какой-то странный. Какая связь между лютеранством и, например, не знаю, свидетелями Иеговы? Я не сторонник ни первого, ни второго, но простите, все-таки сказать, что лютеране – это то же самое, что свидетели Иеговы или адвентисты седьмого дня, ну, это исторически и богословски не совсем корректно.
Да, свидетели Иеговы, наверное, уже даже не совсем верно называть их христианами.
Ну, я их христианами вообще не называю.
Кстати, они сами себя длительное время не называли христианами.
А сейчас они себя христианами называют. Ну, вот. Весь христианский мир, как они пишут, является, лежит во зле.
Это как раз одна из тех сект, которые очень, я бы так сказал, любят мимикрировать, часто меняют какие-то свои взгляды, ну, и меняют их иногда специально, чтобы подстроиться.
Да. Что-то разрешают, что-то запрещают. То у них можно органы пересаживать, то у них нельзя пересаживать. Это людоедство. Интересно, почему, если это 20 лет назад было людоедством, через 20 лет это стало можно? Что? Что изменилось-то? Бог новый свет дал? Новое откровение?
Да, иногда так они поясняют.
Ну да, вот у кого... Правящая корпорация сказала, что вот это истина. Но мало что она вчера учила прямо противоположно. Она вот сказала. То есть вот тут, если книжка черная, но тебе говорят, что она красная, значит она красная. Почему? Потому что мы так сказали. Логика железная. Бог не может сомневаться, Бог говорит это правящее руководство.
Вот как раз подобное отношение к каким-то вопросам вероучения и подобное отношение к людям или же к своим адептам и определяет, где просто секта, а где уже тоталитарный культ.
Вы знаете, по поводу учения о тоталитарных сектах, просто сектах, я, честно скажу, не являюсь его поклонником, это мое личное, опять же, мнение, его никому не навязываю. Я исхожу от очень простого принципа. Я отнюдь не говорю о том, что там, например, какая-нибудь секта Сан-Мунуна, саентология, тождественная, ну, я не знаю, баптизма. Нет, конечно, нет такого у меня убеждения. Но просто я исхожу из принципа духовного вреда. Вы знаете, если человек себе сломает голову, споткнувшись о камушек, а не разбив его большой камень, вопрос в том, что он ведь все равно их сломает. Понимаете, надо исходить из вопроса спасения. Вопрос спасения, в какой секте более благодатно пребывание? У баптистов или свидетелей Иеговы? И там, простите, пустыня. Просто в одной пустыне цветочки, а в другой же, простите, даже не хочу выражаться, что там. Разница только в антураже. И, может быть, в каких-то вот. Поэтому вот сам термин с духовной точки зрения. Вот нету классических и нету тоталитарных сект. Есть секты. И все они души не спасительны. Независимо от того, так называемая тоталитарная это секта, либо это просто секта.
Ну, я говорю просто по своему какому-то опыту, так сказать, с кем легче общаться, кого это, легче воцерковлять.
Да, да, да вот, я согласен. Но я сейчас говорю...
Те секты, которые, я бы так сказал, ну, по моему определению, могут подойти... под понятие тоталитарный, вот из них выдернуть человека, его церковить очень сложно.
Да, что там... конечно, социально, психологически там, да, но вы знаете, ведь Кроме этого, существует еще мировоззренческое. И когда вот человеку мозги прокачаны определенной идеологией вот капитально, то, понимаете, от того, что там не свидетель Иеговы, а, например, баптист, все равно легче не будет. Потому что это вопрос такой. А с точки зрения социального...
Да, это зависит еще от личности.
Конечно. Это очень много на самом деле здесь могут быть факторов. Это вот на своем личном опыте я могу сказать. Это и личные качества человека, это его образование, это среда, в которой он пребывал, это степень пребывания, время пребывания. Это огромное, это на самом деле это очень серьезные на самом деле тоже вопросы, как это все. Но опять же, мы вот в рамках нашей короткой беседы не можем осветить все это, знаете, слушатели будут слушать, вот собрались два человека и обсуждают такие проблемы. Может быть, не всем очень интересно. Поэтому давайте мы вернемся к теме нашей сегодняшней беседы. И вот я абсолютно с вами согласен, выдвинули идею, что тоже одно из отличий заключается в критичности тому, что говорит священное начальник. Я вам могу сказать так, я сам лично много раз видел православных, которые, например, о епископате Русской Православной Церкви, в основном, конечно, о конкретных епископах, часто очень выражались нелицеприятно. Но я ни разу не видел члена секты, который бы критически относился к руководству секты. Вот это отсутствие критического анализа, вот отвержение призыва «все испытывайте хорошего, держитесь», потому что в православной церкви, кто бы, какой бы ни был иерарх уважаемый, но если он, например, начнет учить противное учение церкви, вся полнота церкви восстанет против этого дела. Вспомните епископа Диамида. Исторический пример совсем недавно. А ведь епископ, ну и что? Ты пошел против полноты церкви, ты пошел против учения церкви, ты фактически пытался свести церковь до какого-то языческого капища, какие-то там, и прочее, как будто это выше Бога, и что-то может Божья печать изгладить. И все. Человек исторг себя из тела Христова фактически тем, что перестал быть православным христианином, а стал язычником по мировоззрению своему. Критичность. Православная церковь знает и хранит вот этот эталон и вероучительный, и духовный образ. Потому что, когда мы говорим о духовном человеке, ведь мы не просто же абстрактно говорим о духовном человеке, у нас примеры есть. У нас есть святые люди. Люди, специально выделенные Богом, которые Он проявил себя, свою благодать. Это и преподобные величайшие, и вот сравнительно исторически недавно жившие, тоже вот Иоанн Кронштадтский, величайший подвижник, великий человек. И Ксения Блаженная, которая жила в нашем городе Санкт-Петербурге. И я знаю, что земля Украины явила множество подвижников святой жизни. И православный христианин, смотря на их жизнь, может видеть вот светоч, вот пример, вот образец для подражания. Могут ли хоть один такой пример явить, не знаю, свидетели Иеговы, баптисты? Нет, они, конечно, могут говорить, у нас есть хорошие люди. Но хорошие люди и среди атеистов есть.
Да.
Чего уж кривить душой. Быть в глазах человека хорошим не так сложно. Проблема не в этом.
Христос, да, хорошесть и духовность – это все-таки разные понятия.
Христос-то говорил о святости. Христос говорил, мое царство не от мира сего. И что святость, в принципе, в глазах мира безумие. А то, что человек удобен многим и потому хороший, но удобство – это не святое.
Поэтому, к сожалению, да. Адептам различных сект непонятен этот момент канонизации у православных святых, их почитания. Они говорят, зачем нам другие примеры, у нас есть Христос. Но все-таки Христос – это Господь, который, как говорит Священное Писание, Слово стало плотью. Божественное Слово спустилось к нам, абсолютно святое. И Он начинал жизнь, я бы так сказал, необычную, не как простой человек, а все-таки как Бога-человек. А знаете, вот святые, да, они начинали жизнь как простые люди. Вы знаете, но при этом их подвиг освящения, он становится примером. Они были в тех же самых тяжелых условиях, как и мы. Точно так же, как мы, во грехе они были зачаты, во грехе их родила мать, но они вышли своим подвигом из-под власти дьявола, наступили дьяволу на голову и тем самым показали пример всем людям, что это возможно, жить вот в таких обыкновенных человеческих условиях, будучи обычным человеком, но подражая Христу и при Его поддержки, Его благодати возможно побеждать грех. В этом ценность святых. И с другой стороны, ведь помимо святых Евангелий есть книга Деяний. А что такое книга Деяний, как не житие святых апостолов? Или что такое житие святых, как не продолжение книги Деяний? К сожалению, сектанты этого не понимают.
И вы знаете, они, к сожалению, и Писание плохо знают. Потому что усматривают, как можно подражать людям. А как апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. А кто апостол Павел? Разве не человек? Почему же он призывает подражать себе?
Да, или с другой стороны, он же говорил, поминайте наставников ваших, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их.
То есть мы видим, что фактически вот те группы, которые говорят о том, что они христиане, что они живут по Библии, что они в истине пребывают, в отличие от нас, как они считают, язычников, идолопоклонников, что они и Библию не знают, что и с историей проблемы у них. И все это вместе, как говорится, заставляет нас прийти к выводу, что эти сообщества, наверное, вряд ли можно назвать теми, той церковью, которую Иисус Христос 2000 лет создал. Потому что как сказал Иисус Христос? Создав церковь, врата ада ее не одолеют. То есть церковь была в первом, втором, третьем, десятом, двадцатом, 21 век наступил, и церковь есть. И если Бог даст, и мир не прекратится, и в 22-м, и 23-м, сколько будет существовать этот мир, я не знаю, но будет церковь. Может, она будет малым станом, может быть, вообще малюсеньким, может, вообще уйдет в катакомбы, когда пройдет время к тому. Но все равно она будет существовать. И значит, в принципе, нужно вот в истории смотреть, какая действительно та была церковь, которая во все эти века пребывала и пребывала в неизменности. И даже вот этот вопрос, когда возникла церковь, он уже может многое выявить. Даже если человек просто берет книгу по истории той или иной секты, изучает ее, начинает смотреть. И если видит, что там секта появилась там в 17 веке, 18, 20, то, наверное, это уже основание задуматься. Может быть, я не там, может быть, это что-то не то. Хорошо, отец Хризостом. Давайте мы немного поговорим о практике, потому что вот мы поговорили немного о сектантстве, о том, что отделяет секта от православной церкви. Но вы знаете, вот на практике я часто, когда вот читаю лекции там учащимся, там вот иногда семинары приглашаю, там в институтах, просто вот выступаю, всегда задается один и тот же вопрос. Ну хорошо, там человек богословски подкованный, это священное писание начитано, в разных религиях разбирающийся, а вот как нам быть простым людям? Вот меня мать, отец, брат, сестра, вот все, кто попал, что делать-то? Как нам быть? И отсюда два вопроса. Первый вопрос, если можно так назвать, профессиональным православным, священникам, мирянам, которые приняли на себя вот служение, работу с сектантами. И второй вопрос, это касается уже обычных людей, которых вот просто близкие. Что нам делать? Как проблемы-то решать?
Ну, во-первых, мне кажется, нужно набраться терпения. Тут не стоит форсировать события. И да, конечно, больно осознавать то, что вот твой близкий попал в какую-то секту, ушел из той древней традиции, из церкви, где он был крещен, и непонятно, куда попал, и чем это может закончиться. И, конечно, многие родственники хотят также очень быстро вывести человека из секты. Но, к сожалению, не всегда так получается. Поэтому первое, что нужно набраться терпения. Второе, что необходимо попытаться узнать все-таки, куда же попал человек, что это за секта. Потому что, к сожалению, в наше время секта не одна, не две, не три, их очень много. И у каждой секты есть какая-то своя особенность. Поэтому родственникам для того, чтобы, например, побеседовать с тем же батюшкой, вот батюшка наш, там сын, дочь или отец, или сосед попал вот в такую-то секту, как ему можно помочь? Прежде чем прийти с таким вопросом к священнику, нужно постараться собрать вот такую вот информацию, понять, в какую секту попал человек, потому что от этого зависит уже, соответственно, ну, какая-то адекватная реакция. С другой стороны, как мне кажется, с таким человеком нужно вести себя очень осторожно. И тот из родственников, кто сам, может быть, был не воцерковлен глубоко, должен постараться сам воцерковиться. Во-первых, его молитва о возвращении в православие адепта, родственника, будет сильнее перед Богом. Во-вторых, его поведение поменяется, потому что часто сектанты упрекают своих родственников православных, говорят, да смотрите, вот как вы живете. Вот ты пьешь, ты куришь, ты материшься, а я вот стал там баптистом или пятидесятником, все это от меня быстро отпало, я более святой, чем вы, вот организация, в которую я хожу, она более правильная. Вот какой образ жизни у вас, а какой образ жизни у нас? Действительно, приобрести родственника нужно постараться именно поведением, правильным поведением. А для этого нужно самому понять, из чего состоит православие. Тут нужно постараться не только изучить, что за секта, в которую попал родственник, но что он потерял и в чем, может быть, я не нахожусь. Ну и, конечно, если будут возникать какие-то диалоги, в этих диалогах нужно постараться себя вести как можно более корректно, никогда не обзываться, никогда не допускать какой-то грубости или резких выпадов, потому что на самом деле можно таким образом оттолкнуть родственника, если с ним спорить и затягивать его, так сказать, насильно назад в православие, то человек может просто замкнуться и дальше не выходить ни на какие диалоги. Наоборот, он будет считать себя мучеником. И этим самым можно дать ему повод утвердиться в том заблуждении, в котором он пребывает. Поэтому нужно стараться вести себя просто по-христиански. И, набравшись терпения, постепенно попробовать показать, что то, куда ты попал, это далеко от подлинного христианства.
Вот вы сказали, что надо показать, что это далеко от подлинного христианства. То есть нужно как-то с человеком дискутировать. А вот как? Какие советы можете дать вот людям, которые хотят практически разговаривать с сектантами?
Наверное, нужно постараться самому изучать Священное Писание. И поняв, в какую секту человек попал, с другой стороны, понимать, какие в этой секте есть заблуждения, как учит православная церковь, самому, так сказать, ну, научиться. Например, если приходится вести диалог со свидетелями Иеговы, они не признают Иисуса Христа Богом. Они говорят, что это воплощенный архангел Михаил. Есть очень много мест, которые этому противоречат. Соответственно, если возможно, беседовать с опытным священником, который имеет такой опыт общения с сектантами, который может подсказать, вот, что может быть полезное в диалогах. Мне кажется, что даже не все родственники могут вести эти диалоги. Лучше, наверное, ни о чем не говорить, продолжать молиться и просто стараться правильно жить по-христиански, чем, так сказать, наломать дров и спорить бесконечно, не понимая до конца, в чем человек пребывает. Но если уже стараться человека выдернуть каким-то диспутом, то делать это, ну, как возможно, более профессионально. Мне кажется, вот для этого и создаются различные апологетические центры в помощь таким людям. Скорее всего, наверное, нужно найти вот какой-то такой центр, где есть специалисты, которые смогут помочь. Иногда, может быть, даже и не нужно никаких долгих диспутов с этим человеком. Может быть, стоит его просто познакомить вот с такими какими-то общинками православными, живыми людьми, где люди стараются жить по Евангелию, изучают Священное Писание. Может быть, человек придет и увидит, что, оказывается, в православии то же самое есть. Даже более глубоко подход к духовной жизни, чем в той протестантской секте, куда я хожу. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Что то, что человек просто попадет в такую атмосферу, достаточно будет, чтобы выйти из секты и начать относиться к православию более глубоко. Но для некоторых иногда и нужен некоторый диспут. Это нужно понять. О чем можно с людьми говорить? Например, если не понимаешь, что для того же свидетеля Иеговы есть какие-то первостепенные вопросы вероучения, есть второстепенные, иногда православные о чем-то говорят, для свидетеля Иеговы это может быть не столь важно. Если человек не знает, о чем можно говорить и как можно говорить, то это будут просто потраченные часы. Часы, которые уйдут впустую и не принесут пользы ни сектанту, ни тому из родственников, кто пробует вывести из секты своего близкого.
Последний вопрос. Как вот вы считаете, можете ли выделить какие-то принципиальные ошибки, которые православным миссионерам-апологетам при общении с сектантами делать нельзя ни при каких условиях?
Ну, я уже немного сказал. Нельзя, мне кажется, допускать грубости в общении с адептами.
Равнодушие.
Равнодушие. Наверное, не стоит говорить как-то, знаете,
Менторски.
И с другой стороны, ну, нужно просто проявить действительно такое вот живое человеческое участие. Постараться понять, почему человек попал в секту. Не всегда человек попал в секту, это значит, он сам по себе он какой-то бессовестный, плохой. Иногда наоборот, человек попал в секту именно потому, что искал истину.
Не надо клише на него вешать.
Да,
потому
да.
что, собственно говоря, я согласен с тезисом, что сектанты – это не самые плохие люди, это наоборот. Самые плохие люди, на мой взгляд, хотя, опять же, это, конечно, не по-христиански, там есть хорошие, плохие, это Бог рассудит, то есть наш хороший, это плохой. Но мне кажется, что все-таки человек ищущий, пусть он сильно заблуждается в своих поисках, но он хотя бы ищет. Это намного лучше человек, который всем доволен, ему все хорошо, его ничего не колышет, ему сладко и все.
Да, безразличие.
Безразличие, не холоден, не горяч.
Да.
Такой вариант. По-моему, это самый плохой вариант. Он может быть и не сектант, но в конце концов губит же не принадлежность какой-то организации, а губит то, чем человек становится, в конце концов, что он есть в глазах Бога. И, собственно говоря, от того, что человек вот такой теплохладный, не будет это благом для его вечной жизни. Я благодарю вас, отец Хризостом. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня была беседа с иеромонахом Хризостомом Грищенко, который является главой Киевского отделения Всеукраинского апологетического центра в честь святителя Иоанна Златоуста. Беседу провел сотрудник Православного миссионерского апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Спасибо вам за внимание. Благодарю еще раз, отец Хризостом.
Всем благ.